Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о фактах, событиях, людях и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. Начнем с трагедии в Эквадоре. Власти этой страны сообщили, что число погибших в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, случившегося вечером 16 апреля на побережье в северо-западной части Эквадора, превысило 400 человек. Еще как минимум 300 числятся пропавшими без вести, раненых не менее 2000. Таковы данные на вторник. Разрушения очень велики, десятки тысяч людей – так или иначе затронуты бедствием, лишились домов, остались без продовольствия и электричества. Президент страны Рафаэль Корреа назвал случившееся крупнейшей катастрофой в Эквадоре за последние 70 лет. О сложившейся ситуации я беседую с моим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, вы бывали в Эквадоре, у вас там есть знакомые, насколько я знаю. Они не пострадали, я надеюсь, что они рассказывают о произошедшем.
Я вчера общался с одним своим знакомым, он бизнесмен такой средней руки, живет в столице, в Кито. Я спрашивал его, как обстоят дела, и он мне рассказал, например, что его ближайшие друзья как раз сейчас находятся в одном из городков, пострадавших наиболее сильно от землетрясения, и они оказались там отрезаны от цивилизации, хотя напрямую, слава богу, их это все не коснулось. Дело в том, что в силу специфики климата и географии местной в Эквадоре именно весна, март и апрель, и май – это такой самый туристический сезон. В Эквадоре очень развит внутренний туризм. Именно тот северо-запад страны, который затронут землетрясением, это место, которое считается таким курортным туристическим районом для своих, для эквадорцев. Там именно как раз есть вот пляжи, какие-то пальмы, развита относительная инфраструктура. И именно в это время года теплая вода. И я напомню, что землетрясение как раз произошло поздно вечером в субботу, когда масса людей туда приехали на выходные, а это очень большое количество как бы народа. Я сам бывал в тех районах, могу сказать, что это такие цепочка идущие рыбацко-курортные зоны, городки, где много по местным меркам достаточно хороших таких каких-то отельчиков, ресторанчиков, магазинов, ночных клубов. И вот как раз там находилось очень много людей в этой зоне, не только местные жители, когда все это случилось. И сейчас в этом месте ситуация очень плачевная, потому что, во-первых, эти районы отрезаны вообще географически от остальной части страны огромными горами, через которые идут такие очень сложные, не очень хорошего качества дороги, горные серпантины, которые тоже относительно разрушены землетрясением. В этом месте, в этих городках, нет никаких больших аэропортов, ну, что называется, какие-то сельские такие взлетно-посадочные полосы. Люди туда приезжают в основном на машинах, те, которые там не живут. Именно проблема в том, что туда и спасателям, и каким-то военным очень трудно сейчас добраться. Поэтому вот гуманитарная ситуация, я бы катастрофой, может быть, все-таки еще ее не назвал, тем более, что сейчас я там не нахожусь, не знаю точно, как там обстоят дела. Но она очень и очень сложная.
Ну а как идут поисково-спасательные работы? Известны ли какие-то важные детали?
Я посмотрел на список стран, которые уже послали в Эквадор своих спасателей, инженеров, врачей, еще каких-то специалистов. Ну, Латинская Америка в очередной раз продемонстрировала такую свою общую солидарность. Это исключительно латиноамериканские страны, от Мексики, Кубы и Венесуэлы до Бразилии, Аргентины и Чили. Но, опять-таки, упомяну климат. Это такой район, где климат всегда очень жаркий, влажный. По словам очевидцев, уже невыносимая вонь от разлагающихся тел, увы, просто чувствуется на улицах вот тех городков, которые разрушены землетрясением. Это в основном, в первую очередь, да, это три городка: Пуэрто-Вьехо, Манта и Педерналес. Не хватает практически ничего. Не работает мобильная связь или работает с перебоями, нет электричества, соответственно, не работают бензозаправочные станции, не хватает чистой питьевой воды медикаментов. И вообще Эквадор по своему потенциалу, как государство, оно, ну, скажем прямо, не самое передовое даже по масштабам Латинской Америки. И несмотря на то, что власти, спасатели, люди вот делают все возможное, у них просто не хватает сил.
Ну, сильные землетрясения в Латинской Америке частое явление, но в разных странах континента в результате этих бедствий либо погибает очень много людей, они вызывают масштабные гуманитарные катастрофы, либо же последствия бывают относительно небольшими, даже минимальными. С чем это может быть связано?
За недавние совсем годы очень много землетрясений произошло в Латинской Америке. Ну, навскидку вспомню катастрофическое землетрясение в Перу в августе 2007 года, когда погибло, сотни человек погибли. Все помнят январь 2010 года в Гаити. Это самое страшное по последствиям землетрясение. Еще мощнейшее было в Чили в феврале 2010 года, там магнитуда была больше 8. И в Чили же в прошлом сентябре, когда погибло всего 13 человек, а могли бы быть сотни тысяч погибших из-за цунами, которое было. Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее. Вот сейчас в Эквадоре, слава богу, цунами не захлестнуло вот эти прибрежные городки пострадавшие. Просто, ну, не было его. А вообще-то, если бы вот такое случилось, это была бы действительно настоящая вот катастрофа. Мы уже на Радио Свобода рассказывали о том, что после 2010 года та же Чили закупила очень современную израильскую систему предупреждения о надвигающейся катастрофе. Хотя, конечно, землетрясение не предотвратить, не практически предсказать невозможно, но, во-первых, можно предупредить население о надвигающемся цунами, если все это происходит на побережье. А, во-вторых, да, действительно говорят же, что не землетрясение убивает, а коррупция, бездействие и неспособность властей справиться с последствиями. Очень много сейчас критики звучит в адрес вот этого левого эквадорского президента Рафаэля Корреа. Говорят о том, что этот человек в последние годы слишком много занимался собственной персоной, внешней и внутренней политикой страны, а не экономикой. Ну вот мы сейчас наблюдаем вообще одни и те же тенденции на всем латиноамериканском континенте. Я напомню, что драматические события разворачиваются в Бразилии, где грозит импичмент президенту этой страны Дилме Русеф. И упреки звучат все те же и те же. Те же и в Венесуэле в адрес Николаса Мадуро, что эти люди последние годы слишком громко, допустим, топали ногами на международной арене, слишком тщательно, как бы так активно искали политических врагов, оппозицию в своей стране, но не занимались экономикой. И при них, при этих всех той или иной степени левых лидерах, буйно очень расцвела коррупция, страшный непотизм. Очень сильно их ругают за то, что не было ничего сделано. Причем вот что забавно, одни и те же упреки действительно в разных странах. Ни в отношении строительства новых, современных и сейсмоустойчивых, подчеркну, зданий. Очень много говорится о том, что уже вот 21 век вроде бы на дворе, не строятся современные дороги. А в случае Эквадора вот сейчас именно, я повторю, это стало основной проблемой, что до пострадавших районов невозможно добраться. В общем, не создается нормальная, хорошая инфраструктура. Рафаэль Корреа, он в силу своих политических убеждений, зная все это, зная о том, что возможны какие-то природные, например, катастрофы в любой момент могут случиться, это же Эквадор, Перу, Чили, Мексика, это все часть знаменитого такого Тихоокеанского огненного кольца, там действительно все это постоянно происходит. Вот он отказался сделать то же самое, когда ему это предлагали. Но вот он левый президент, его больше заботил ближневосточный мирный процесс, в котором он так, вроде бы, президент маленького Эквадора, ну, занял определенную сторону, хотя, как говорится, где Ближний Восток, а где Эквадор, но не позаботился о собственном населении. Ну, какие выводы из всего этого будут сделаны? Ну, смею предсказать, что, наверное, никакие. Власти начнут искать, как всегда, стрелочников, но радикально ситуация сейчас там может измениться только, наверное, если правительство поменяется.
Мой коллега Александр Гостев о последствиях сильнейшего землетрясения в Эквадоре. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 21 апреля в Эр-Рияде состоится саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Впервые в его работе примет участие президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, который 20 апреля прибывает в Саудовскую Аравию. прошлом году Обама собрал в Вашингтоне лидеров 6 государств-членов Совета, чтобы успокоить их относительно последствий ядерного соглашения мирового сообщества с Ираном, главным противником королевств и эмиратов в регионе. Больших успехов Обама на прошлогодней встрече не добился, отсюда стремление продолжить дипломатические усилия. В центре визита американского президента – переговоры с ключевым партнером США на Аравийском полуострове – саудовским королем Салманом. Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Рияд считает политику действующей американской администрации ошибочной, по крайней мере, в двух принципиальных вопросах. Первый касается стратегического замирения с Ираном и якобы нежелания Вашингтона адекватно парировать выпады радикального шиитского режима в Тегеране и его союзников в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, обращенные против интересов Саудовской Аравии и других суннитских монархий в зоне залива. Банковские счета Ирана за границей разморожены, и саудовцы опасаются, что Иран направит хранящиеся на них средства на расширение подрывной деятельности шиитов. По Сирии Салман продолжает настаивать на смещении Асада как на предусловии любого мирного соглашения, что неприемлемо для Тегерана и Москвы, партнеров Обамы по сирийскому диалогу. Во-вторых, саудовцы недовольны декларативной, если и не фактической поддержкой Вашингтоном арабской весны и ее идеей распространения демократии на Ближнем Востоке, которую они расценивают как несовместимую с политическим устройством своей страны. Демократические поветрия воспринимают в Ар-Рияде особенно болезненно на фоне грядущих пертурбаций с передачей власти от старшего поколения молодому и образовавшихся вследствие падения цен на нефть сложностей с поддержанием социальной стабильности саудовского общества. По истечению обстоятельств, поездке Обамы предшествовали три достаточно громких события, в которых фигурирует Саудовская Аравия. Первое из них – передача Египтом под суверенитет саудовцев двух оспаривавшихся островов в заливе Акаба. За комментарием мы обратились к эксперту Института American Enterprise Мэтью МакКиннесу.
Эта сделка давно готовилась. Египет хочет отблагодарить Саудовскую Аравию за уже предоставленную ему немалую финансовую помощь и создать благоприятную атмосферу для продолжения этой помощи, несмотря на оскудение бюджета королевства. Примечательно, что с обретением суверенитета над островами саудовцы согласились уважать правовой статус-кво в заливе Акаба, а это значит уважать право прохода через Тиранский пролив израильских торговых судов, что 30 лет назад обязался делать Египет по мирному договору с Израилем. И Израиль, и США, как стороны этого договора, должны были дать добро на египетско-саудовскую сделку. Саудовцы, в свою очередь, сделали завуалированный жест доброй воли в отношении Тель-Авива. Эр-Рияд сомневается, что США в долгосрочном плане сохранят интерес к зоне залива, и ему нужно расширять круг потенциальных союзников.
Вторая новость заключается в том, что Саудовская Аравия и Россия, вопреки предположениям, все-таки не пришли к согласию о замораживании объемов добычи нефти на уровне января нынешнего года. Иран не желает присоединяться к переговорам, а без него сколь-либо значимая договоренность невозможна.
Подобная сделка всегда представлялась маловероятной. И не только ввиду расхождения Саудовской Аравии и России по сути вопроса, а именно объемов добычи нефти. Саудовцы не очень хотят договариваться с Москвой, и потому что пока видят в ней геополитического соперника, поддерживающего шиитов в их конфронтации с суннитами. Если недавняя активность России на Ближнем Востоке сохранится, если Россия начнет проводить более сбалансированную политику между двумя враждующими мусульманскими лагерями, то можно будет ожидать соглашений между Москвой и Ар-Риядом и по продаже оружия, и по нефти. Но это в будущем, не сейчас.
Третья новость. Согласно информации, поступившей из достоверных источников, Саудовская Аравия довела до сведения властей США, что устроит массивный сброс американских ценных бумаг и таким образом обвалит их стоимость, если администрация Обамы рассекретит сведения, изобличающие причастность некоего круга лиц в королевстве, в том числе должностных, к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. На основании этих сведений установленные лица могут быть привлечены к судебной ответственности в Соединенных Штатах, а их активы, находящиеся в стране, арестованы.
Разговоры об этом ведутся уже лет 13, с тех пор, как комиссия, расследовавшая теракты, представила свой отчет, некоторые разделы которого были засекречены. В Конгрессе сильны настроения в пользу снятия с этой информации грифа секретности, хотя бы за давностью лет. Госдепартамент и Пентагон этому противятся и уж точно не желают делать этого до поездки Обамы. Законодатели заявляют, что если речь идет о судебной ответственности иностранных официальных лиц, то только за содействие терактам, совершенным на американской территории. Так что у администрации нет оснований опасаться симметричных мер, лишающих американских представителей суверенного иммунитета. Как бы то ни было, саудовцы, не мудрствуя, видят в этом еще одно печальное указание на то, что Соединенные Штаты ослабляют связи с королевством и в области дипломатии, и в области военного сотрудничества.
Возвращение островов, нефтяные перипетии, терроризм. В этих трех новостных сюжетах в миниатюре отразились главные болевые точки внешней и внутренней политики Саудовской Аравии. Поиск союзников в противостоянии с Ираном, превратности нефтяной моноэкономики, амбивалентное отношение к суннитскому экстремизму. Многие на Западе вообще сомневаются в том, что правящая, а не номинальная, как в Европе, монархия способна адекватно отвечать на вызовы современности, особенно в военно-технической области, что крайне актуально в свете возможного запуска оружейных ядерных разработок Саудовским королевством по следам ядерного соглашения ведущих мировых держав с Ираном.
Я бы сказал, что в Саудовской Аравии до сих пор существует реальный консенсус в пользу сохранения абсолютной монархии, которая вполне соответствует и менталитету, и степени социально-экономического развития саудовского общества, а также пользуется поддержкой суннитского духовенства. Нет никакой уверенности в том, что демократия, если она обернется победой радикальных сил, будет принимать более рациональные решения и удовлетворять потребности подданных в стабильности и материальном преуспевании лучше, чем королевская семья. Ближайшее будущее с его экономическими, военными и престолонаследническими вызовами покажет, так ли это на самом деле. А пока что ограничимся утверждением, что монархия в Саудовской Аравии не идеальная, но далеко не худшая в тамошних условиях форма власти.
Давайте поговорим об отношениях Саудовской Аравии с Ираном, Сирией, Турцией и с группировкой ИГИЛ.
После победы исламской революции в Иране в 1979 году саудовцы видят в режиме аятолл смертельную угрозу самому долгосрочному выживанию королевства, которую Тегеран притворяет в жизнь и прямо, и косвенно через дестабилизацию союзников Эр-Рияда в мусульманском мире. Саудовцы прекрасно осознают, что завершение этой борьбы за политическое и идеологическое лидерство в ближайшем будущем не предвидится, что режим в Тегеране достаточно силен, а потому с ним приходится искать какую-то форму сосуществования. В военном отношении саудовская армия не уступает иранской. В Ливане, Ираке и Сирии стороны воюют через посредников, и там, на сегодня, между ними создалось некое динамическое равновесие. Во всяком случае, без больших усилий иранцам Сирию не удержать. Конечно, Саудовская Аравия и Турция оспаривают верховенство в суннитском мире. Их отношения во время правления братьев-мусульман в Египте, которых Анкара поддерживала, были весьма натянутыми. Но в том, что касается Сирии, Эр-Рияд и Анкара солидарны, и это совершенно естественно сглаживает конкуренцию между ними. Гегемонистские устремления Ирана заставляют очень нервничать и саудовцев, и турок. Что касается отношений саудовцев с ИГИЛ и схожими экстремистскими группировками, то в Эр-Рияде понимают, что поддержка салафитов – это обоюдоострая и очень рискованная игра, но саудовцы не могут себе позволить вообще не играть в нее. Та же дилемма была у них с Аль-Каидой. Они ее терпели и вполне успешно направляли ее активность вовне, пока Усама бин Ладен не стал устраивать теракты в самом королевстве. Саудовцы идеологически привержены ваххабизму, а в военно-дипломатической области им нужны союзники в борьбе с радикальным шиитским лагерем.
В ходе визита в Эр-Рияд президент Обама выскажется публично в поддержку очередной, четвертой в нынешнем году попытки установить перемирие в войне в Йемене между суннитским правительством, союзником Саудовской Аравии, и шиитскими мятежниками хути, которых спонсирует Тегеран. Соединенные Штаты предоставляют разведданные и материально-техническую помощь саудовской армии, а также эпизодически перехватывают иранские суда, доставляющие оружие повстанцам. Это все. Достижение мира сильно осложняет присутствие в Йемене группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая контролирует почти все южное побережье и промышляет незаконной торговлей нефтью. До последнего времени саудовская армия почти не тревожила группировку.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». В Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным 21 апреля в очередной раз прилетит премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Безусловно, на этой встрече в Кремле будет обсуждаться израильско-палестинское урегулирование, но вряд ли оно станет главной темой беседы. Многие эксперты подчеркивают, что сегодня эта проблема несколько отошла на второй план на фоне войны в Сирии, противостояния террористической группировки «Исламское государство» и общих серьезных угроз мировой безопасности, исходящих из ближневосточного региона. Так в каких отношениях сейчас находятся Россия и Израиль? В статусе союзников, временных партнеров или же тайных соперников? Состояние нынешних российско-израильских отношений Александр Гостев обсуждает с израильским политологом профессором Зеевым Ханином.
Во время визита Нетаньяху в Москву явно первоочередной темой для разговора станет война в Сирии. Но в глубине этой темы, я бы так сказал, лежит столько подводных камней, что первый вопрос такой. Израиль и Россия сегодня скорее союзники или скорее противники, если речь заходит о путях окончания сирийского конфликта?
Разумеется, не противники. Совершенно точно не в том контексте, как это было во времена Холодной войны. В нашем сегодняшнем постмодернистском мире стратегическое партнерство между двумя странами отнюдь не означает, что враг одной страны непременно и враг другой, точно так же, как стратегические партнеры совершенно не обязательно не имеют права дружить с кем-то, с кем не может дружить другой стратегический партнер. Ну, например, в ситуации, когда существует вектор Москва-Тегеран, например, а между Тегераном и Иерусалимом отношения могли бы быть и лучше, если в прежние времена это разводило бы Израиль и Россию по разные углы политической карты мира и интересов, то сегодня это, в общем, не происходит. Точно так же, как и некое подобие холодной войны, которая есть между Россией и Соединенными Штатами, в общем, не мешает между Иерусалимом и Вашингтоном поддерживать прежние отношения стратегического партнерства, чуть менее теплые, может быть, чем это были при прежних американских администрациях. И тем не менее, весь пакет отношений между Москвой и Иерусалимом, в которых есть, разумеется, пункты, по которым обе стороны не могут договориться, на сегодняшнем этапе можно вынести за скобки, а внутри есть сюжеты, по которым Израиль и Россия договориться да может. Так вот, одним из этих сюжетов является видение ситуации в Сирии. В этом смысле мы можем говорить о том, что Иерусалим и Москва, можно выбирать любой спектр определения отношений, от попутчиков до союзников, но уж точно не враги.
Беньямин Нетаньяху впервые заявил, что Израиль наносил удары по территории Сирии для того, чтобы сорвать поставки оружия боевикам движения Хизбалла. А ведь Хизбалла – это ближайший союзник Асада, креатура Тегерана. А значит, и уж точно, ну, по крайней мере, не враг России на данном этапе. Так вот, об этом ли пойдет речь также в Москве? И сразу задам еще один вопрос. И шире, о палестинском вопросе, о котором в мире на фоне угроз со стороны ИГИЛ, там, миграции в Европу и так далее, как-то вот пока подзабыли.
Я думаю, приведенный вами пример является наиболее интересной индикацией той модели отношений, которая сегодня существует на упомянутом векторе Москва-Иерусалим и Иерусалим-Москва. Вот эта вот самая дуга, партнерство Россия-Иран, режим Асада, Сирия, назовем ее, Алавитская Сирия, да, которая пока еще формально существует, и, естественно, южно-ливанская Хизбалла, радикальная шиитская группировка Южного Ливана, они формировали некое такое вот блок партнерства, что ли, четвертной союз. В этой ситуации подобная модель отношений создавала определенную угрозу Израилю. Но именно сейчас, вот в том контексте, о котором мы с вами говорим, взаимоотношения между Иерусалимом и Москвой позволили вынести некий сюжет за скобки отношений. С одной стороны, мы видим, что договоренности, которые были достигнуты между Израилем и Россией, они касались и тех сюжетов, которые беспокоят Иерусалим. Насколько мы знаем, во время предыдущих визитов и премьер-министра Нетаньяху в Москву, и визитов профессиональных делегаций, Министерства обороны, Генерального штаба Израиля, спецслужб, которые встречались со своими макбелим, как мы говорим на иврите, то есть со своими визави, в России было достигнуто определенное взаимное понимание. Причем в некоторых случаях в Москве уступили. Скажем, то, что касается поставок вооружений российских, попадающих в Сирию, через Сирию в вот то же самое Хизбалле, понятно, что прямых поставок возможно и нет, хотя в израильской прессе мелькали и другие сообщения. Тем не менее, если мы будем доверять, а пока основания не доверять нет, информации официальной позиции Москвы, то есть Кремля и Смоленской площади, что прямых поставок вооружений, которые меняют баланс сил в непосредственной близости Израиля, из России Хизбалла не поступало, воевала, то вполне возможно подобные вооружения, поставляемые Сирии, они могли так или иначе попадать в Хизбалле. Та же самая история с иранскими вооружениями, которые поступают в Сирию непосредственно через Сирию, как передаточное звено этой самой Хизбалле. И тут возникает вопрос, который тоже, вероятно, будет обсуждаться на встрече премьер-министра Израиля и президента России. А что будет теперь после размораживания пассавуаров Ирана и массированных закупок российского оружия этим самым Ираном? Не будет ли попадать это самое оружие в Сирию и террористическим организациям, которые находятся под патронажем Тегерана и Дамаска? Так вот, некоторое время назад в ходе вот этих вот самых двухсторонних контактов Россия и Израиль было достигнуто взаимопонимание, что Израиль будет предпринимать все от него зависящее для того, чтобы подобное оружие, меняющее баланс сил, не попадало в руки террористических организаций, прежде всего Хизбалле, и в Москве с этим, в общем, согласились. Первоначально молчаливо, а теперь, после того, как эти данные обнародованы, поскольку опровержение не поступало, то, соответственно, согласились и де-факто. Надо полагать, что до тех пор, пока это так или иначе не влияет на стратегический интерес России в этой части Ближнего Востока, а стратегическим интересом России, как мы знаем, является сохранение режима правых баасистов с Асадом или без, ну хотя официально говорят с Асадом, да, сохранение Сирии как некоего единого государства во главе с более-менее тем же режимом, который там существует. Так вот, как бы там ни было, на этом этапе мы можем говорить о том, что результатом этой встречи должно быть подтверждение или уточнение вот этих вот самых предварительных договоренностей. Давайте не будем также забывать еще об остальных двух сюжетах, договоренности, по которым были достигнуты ранее, а именно то, что в Москве согласились, что Израиль не допустит появления на Голанах, на сирийской части голландских высот, еще одного иранского фронта против Израиля, каковым является Хизбалла в Южном Ливане. Ну и понятно, что при любом варианте урегулирования в Сирии израильский интерес в том или ином виде будет учтен. Я полагаю, что вот этот вот радикальный сюжет, российско-иранский проект отношений, новая конфигурация в расстановке сил в Сирии после того, как был объявлен вывод части российских войск, но, так сказать, которые пока еще никуда не уходят, насколько мы видим. Плюс к этому нынешние выборы, которые происходят в Сирии, которые уже большинством западных стран воспринимаются как некая политическая игра, а не как нереальное волеизъявление сирийского народа. И все эти сюжеты, понятное дело, будут частью теми самыми подводными течениями, теми самыми пунктами, на которые вы намекаете, которые станут содержанием переговоров Израиля и России на высшем уровне.
Сейчас довольно много пишут о том, что Израиль и Турция близки к заключению некоего стратегического союза. После периода сильного охлаждения отношений из-за инцидента с флотилией «Свободы» в Газу 5 лет назад. И что переговоры с Израилем Турция первая начала в декабре прошлого года после разрыва с Москвой. Ведь это не случайно? И опять мы говорим о союзниках. Россия и Иран, союзники в Сирии. Теперь вот союзниками могут стать Израиль и Турция. И все как бы воюют с группировкой «Исламское государство» и другими радикалами. Вот это опасный клубок. И для кого больше?
Это забавный клубок, да. Но это опять-таки вполне постмодернистская ситуация. Что касается договоренности между Израилем и Турцией. Отношения между Израилем и Турцией носили стратегический характер до 2010 года. До того момента, как все более и более исламизирующийся режим Эрдогана не решил активизировать свой неотаманский курс, то есть разочаровавшись в перспективах интеграции в Евросоюз, так сказать, поставили вопрос о восстановлении влияния Турции в сфере, которая ранее входила в состав Османской империи, то есть прежде всего утвердить доминирующую роль Турции в арабо-исламском мире, прежде всего на Ближнем Востоке. А это с точки зрения Эрдогана и Давутоглу могло быть легко сделано путем резкого ухудшения отношений с Израилем и, соответственно, набора очков в глазах этого самого арабо-исламского мира. Особого успеха в этом направлении у Анкары не получилось. Издержки здесь в данном случае у турков были намного больше, чем достижений. Эрдоган, судя по всему, резко переоценил как возможности турецкой экономики и возможности повлиять на развитие ситуации в Сирии в нужном направлении. В итоге он резко переоценил то, что называется антиизраильское лобби, исламское лобби в Европе и леворадикальные антиизраильские настроения, полагая, что речь идет о серьезном и глубоком конфликте на уровне холодной войны, в которую он может занять сторону хороших парней. Все-таки конфликт между Израилем и Евросоюзом, недоразумение, недопонимание, те, которые в том числе и касаются упомянутой вами палестинской проблемы, о которой все уже благополучно забыли, если не считать время от времени инициатив, у которых чрезвычайно мало перспективы. Так вот, он полагал, что речь идет о серьезном глубоком размежевании между Израилем и Европой. Так вот, на сегодняшний день у Эрдогана единственная перспектива каким-то образом минимизировать издержки – это опять развернуться в сторону Европы, а это требует восстановления отношений с Израилем. Поэтому я бы не преувеличивал значение разговоров о восстановлении стратегического партнерства между Турцией и Израилем. Для Анкары это было бы крайне важно, разумеется, представить ситуацию таким образом, что отношения с Израилем начинают приобретать характер стратегического партнерства. Но, опять же, для того, чтобы не потерять лицо, а вместе с ним и власть, Эрдогану нужно убедить всех, прежде всего собственное население, да и себя любимого, что Нетаньяху ему просто приполз на колени и готов выполнить все ультимативные требования Турции, которые выдвигаются для восстановления этих самых отношений, а именно снять блокаду с Газы, выплатить компенсации террористам, которые были убиты на борту Мави Мармара, которое подшло на прорыв так называемой блокады Газы, и согласиться на то, что Турция будет играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры жилищной, экономической, да и военной, судя по всему, это иначе не бывает, этого самого сектора Газы. На сегодняшний день ответ на все три пункта был нет. Поэтому сегодня Эрдоган пытается представить, что на самом деле нет, это на самом деле да, что гуманитарная помощь, на которую готов Израиль, это компенсации, что согласие обсуждать вопрос о роли Турции вместе с Катаром в восстановлении Газа, это уже решение вопроса, и что на самом деле Нетаньяху глубоко извинился, что на самом деле далеко от истины. Но не будем, в общем-то, забывать, что с одной стороны у Израиля есть интерес, связанный с получением стабильного, устойчивого рынка для израильского газа. При хороших условиях может быть Турция, но, в общем-то, в Израиле большая часть экспертов исходит из того, что, скажем так, непредсказуемый режим Эрдогана не лучшая альтернатива для варианта, который рассматривался ранее, а именно Израиль, Кипр, Греция, как стратегический антитурецкий союз, который в то же время и будет включать в себя нитку газопровода в Европу, подключением туда, возможно, каких-то там вариантов, связанных с Иорданией и Египтом. Но это отдельная тема, которую нужно обсуждать специально. Как бы там ни было, не очень понятно, что Израиль выиграет, как говорится, если захочет проиграть, как говорят в Одессе, да? Если захочет действительно сыграть под давки Эрдогану, дав ему возможность сохранить лицо. На сегодняшний день, я думаю, что вокруг приближающихся договоренностей с Турцией намного больше того, что мы называем wishful thinking, да, попытка выдать желаемое за действительное, чем реальных шагов.
Это был профессор Зеев Ханин. В современном Израиле живут более миллиона выходцев из России и бывшего СССР, сохраняющих знания русского языка. В стране работает 21 организация русскоязычных соотечественников. Какие настроения наблюдаются сейчас внутри этой огромной диаспоры, когда речь заходит о происходящем в России, о внешней российской политике, в первую очередь в отношении Ближнего Востока, Сирии и, конечно, Украины? Об этом рассказывает международный обозреватель, редактор русскоязычного медийного портала «Изрус» Александр Коган.
Общая позиция у русскоязычных израильтян по всем вопросам, по сути дела, отсутствует. Да, мы немножко правее по спектру, чем среднестатистические израильтяне, но это касается именно наших внутренних ближневосточных дел. Действительно, в социальных сетях видно очень масштабное противостояние тех, кто поддерживают или более-менее поддерживают одну из сторон в российско-украинском конфликте. Это доходит до эпических битв между еврейскими ватниками и еврейскими бандеровцами. У нас, кстати говоря, сейчас открывается новый фронт в социальных сетях. Это когда еврейские проазербайджанцы и еврейские проармяне воюют между собой за Нагорный Карабах. Так что тем, которые разделяют вот эту вот миллионную группу населения, очень много. Российская внешняя политика, мне кажется, именно в Сирии получает больше одобрения от нерусскоязычных израильтян, чем от русскоязычных, именно по той причине, что нерусскоязычные израильтяне видят ситуацию немножко как бы искаженно в плане того, что вот пришел Путин, Путин сейчас всех побомбит, и нам бы так. Да, вот сегодня пробомбили 20 целей, снесли пол там, города там, город там, деревню там, и везде были штабы ИГИЛ. Да, то есть отношение у публики, естественно, такое, как бы, а нам можно, так сказать, временно одолжить товарища Путина на неделю-две, да? Среди русскоязычных израильтян выходит такая вот шутка в плане, что на неделю его не одолжишь, он потом как бы не уйдет. Русская так называемая алия, она более чем на 50% состоит из приехавших из Украины, из советской Украины, постсоветской Украины. Поэтому как бы украинцев здесь больше, чем, условно говоря, россиян. При этом есть как бы позиция очень чисто явная, такая проукраинская, а есть позиции, немножко неполиткорректно, да, чума на оба их дома, и позиция пророссийская. И, наверное, еще есть позиция, что вот украинское постоянное педалирование украинскими евреями тематик, связанных с Израилем, оно немножечко достает тех, кто не хочет обязательно ходить под чьим-то триколором или под чьим-то желто-блакитным флагом. Вот есть просто русскоязычные израильтяне, которые израильтяне, да, они не видят себя стороной в конфликте между Украиной и Россией и не хотят, чтобы кто-либо приписывал, проводил демонстрации в духе «Израиль поддерживает Украину», «Израиль за Россию», «Израиль за Донбасс», «Израиль за Порошенко» и так далее. Факт того, что вот они, русские израильтяне, что они поддерживают одну из сторон в этом конфликте. Они просто не хотят быть стороной. И зачастую попытки вот так вот очень явно притянуть вот эту вот миллионную группу населения на одну из сторон, оно вызывает негативный такой вот эффект. То есть мы и не пророссийские, и мы не проукраинские, мы произраильские.
Говоря о точках соприкосновения, возможных между Израилем и Россией, вот министр туризма Израиля Яриф Левин в интервью нескольким российским медиа только что сказал, что его страна делает все, чтобы в ближайшее время именно Россия стала бы основным поставщиком туристов в Израиль, обогнав даже Соединенные Штаты. Вот это предположение из разряда фантастических, на том фоне, который мы обсуждаем, который мы видим на всем Ближнем Востоке, или реалистическое, несмотря ни на что?
Оно действительно достаточно реалистическое, потому что в 2012-2013 году, по статистике, которую я помню, до начала кризиса, до начала украинского кризиса, в Израиль приезжало на 20 тысяч туристов меньше из России, чем из США. То есть я говорю о 623 тысячах в 2013 году из Америки и 599, кажется, из России. То есть разница в 20 тысяч человек. В связи с тем, что Египет, условно говоря, закрылся, в связи с тем, что Турция закрылась, для россиян на ближневосточном направлении, как бы вот таком вот направлении, которым они любили, да, чтобы выехать за пределы Европы, он остается на сегодняшний день только Израиль. По поводу того, что происходит на Ближнем Востоке, ну, что поделаешь, да, в Турции взрывы из Турции, плохие отношения у Москвы, поэтому, естественно, те люди, которые планировали поехать в Турцию, могут принять решение поехать в Израиль, который, честно говоря, реально дороже, но если уже как бы нету выхода и человек хочет куда-то уехать туда, он, скорее всего, поедет в Израиль.
И русских туристов из России не напугают обстрелы из Газы, война в Сирии, которая практически, вот она, на границе с Израилем, если взять голландские высоты, ситуация с беженцами, вообще вся исламистская угроза.
Во время военных действий, которые были в Газе, действительно количество туристов уменьшалось, но незначительно. Российский турист, как бы это сказать там вежливо, да, забивает, да, на такого рода угрозы, потому что у Израиля уже выработался, слава богу, такой имидж, что как бы да, если нас ударяют, мы ударяем в ответ, и мы прикладываем 200% усилий для того, чтобы наше мирное население не пострадало. Да? То есть это было удивительно, люди ездили в время всех операций в Газе, приезжали из России, из глубинок, и не только из глубинок приезжали, нормально жили в Аждоде, Ашкелоне, городах, которые подвергались ракетным обстрелам, и для них это был такой вот как не просто туризм, да, такой вот туризм немножко там с элементами там войны и так далее. Что касается Сирии, то в Сирии же, так сказать, судя по тому, что пишут российские СМИ, в Сирии же все в порядке, в Сирии же летают свои российские самолеты, которым бомбят ИГИЛ и не допустят ИГИЛ и так далее, и так далее. То есть на россиян подобного рода обстановка, я не думаю, что может каким-то образом повлиять. Тем более мы проводим параллели, например, теракты в Бельгии. Первая же тема, которая поднимается в российских СМИ после того, как происходят теракты в Бельгии, что в Израиле этого бы не случилось. То есть человек смотрит и говорит так, в Турцию нельзя, в Египте исламисты, в Европе взрывают, куда поехать? В Израиль.
Это был редактор русскоязычного медийного портала «Изрус» Александр Коган. Вопросы ему и израильскому политологу профессору Зееву Ханину задавал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, фактах, тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!